вас в голове может это все быть красивым, правильным, разложенным по полочкам. Если это так, то переложите это в голову другого человека. У кого-то минимальные деньги – это миллион, у кого-то там, минимальные деньги – это 50 тысяч.
Всем привет, это подкаст Geekbrains, выхожу с понедельника. В нашем новом выпуске в студию мы пригласили Эльдара Гатина. Эльдар ведет курс Geekbrains «Сайты и мобильные приложения» про взаимодействие с командами разработки. Да, Эльдар?
Всем привет, да, все верно, все так, как ты сказал.
Ага, и в свободное время от Geekbrains Эльдар работает Senior Product Manager в детском мире. Пока мы не убежали в наш подкаст, я бы еще хотел рассказать о нашем новом прикольном тесте. Ребята из Geekbrains, мои коллеги, сделали тест о том, продукты или Project Manager. Многие не знают на самом деле разницы, и тем более не могут определить, кто они на самом деле, какой из профессий у них лежит душа, и вот они это смогут сделать в нашем новом тестике, сделать это, став свидетелем, даже членом команды запуска новой ракеты Илона Маска, представляете? Вот так весело и задорно вы сможете узнать, к чему лежит ваша душа, к продакт-менеджменту или проджект-менеджменту, и в итоге получите еще замечательную скидочку на факультет управления наши. Ссылку приложу в описании подкаста, а мы давайте поговорим с Эльдаром. Эльдар, твой курс называется довольно-таки хардскиллово «Сайты, мобильные приложения», но при этом курс посвящен взаимодействию с командой, это какие-то уже софт-скиллы на уровне коммуникации. Я немножко путаюсь в этот момент уже, расскажи подробнее, в чем суть всего.
Да, здесь на самом деле очень тонкий момент, потому что действительно курс называется «Сайты и мобильные приложения», и, возможно, некоторые студенты считая то, что на этом курсе им будут рассказывать, как они создаются, как их создать самому. Но на самом деле я на курсе рассказываю в основном про то, как подойти к этому процессу со стороны менеджмента, потому что на практике, работая уже много лет и со стороны агентства, и со стороны заказчика, есть понимание то, что интернет-маркетологи не всегда понимают, как эта кухня вообще работает изнутри. Есть даже понимание, что слишком поверхностно, поэтому весь курс посвящен тому, чтобы если наши студенты все-таки решатся пойти по стопам своей выбранной профессии, закончить курс и получат работу, то они не терялись в процессе проекта, в который их подключают при разработке сайтов и мобильных приложений, чтобы они знали, кто из специалистов будет взаимодействовать с ними в этом процессе, какие методологии используются при формировании требований. Потому что, на мой взгляд, и мой опыт подсказывает мне то, что интернет-маркетологи — это они как иногда выступают как бизнес-оунеры, иногда как постановщики задач. И они вполне могут выступать как менеджеры своих личных проектов, которые ставят непосредственно на команду разработки. Для того, чтобы их задачи в будущем выполнялись, а не просто уходили куда-то в стол, нужно понимать, как их правильно поставить и кому их ставить в конечном итоге. И как их спрашивать с этих специалистов выполненную свою работу. Вот как-то так.
Курс у тебя рассчитан на маркетинг, на маркетологов, да?
Да, факультет посвящен интернет-маркетологам, поэтому в рамках этого факультета курс немножко про менеджмент, немножко про то, что такое вообще это сайты и мобильные приложения. Поэтому отчасти это хардскилловые, потому что мы разбираем методологии, мы разбираем техническое задание, мы разбираем способы формирования требований. С другой стороны, софт-скилловые, потому что мы говорим про менеджмент, про методологии управления своими проектами и этапами разработки, как они проходят и кто этим занимается.
Окей, картина примерно ясна. Давай понемногу пробежимся по основным этапам, которые описаны в программе. Там много чего интересного, но все начинается именно с перепутья вот этого вот сайт или мобильное приложение. Я вообще считал, что если у тебя нет, как у какого-то там бизнес-оунера, продакт-менеджера, короче, если у тебя со стороны бизнеса нет особых требований к работе с аудиторией, то лучше всегда делать сайт, потому что приложение это лишние действия от пользователя, приложение меньше ставят, и это, ну, сложнее докопаться с их помощью до людей, вот. Как на самом деле все обстоит?
Отчасти ты был бы прав, если бы этот подкаст записывался пару лет назад. На данный момент На данный момент ситуация очень сильно изменилась, и все статистики, анализы рынков, анализы пользователей говорят о том, что сайтами пользуются меньше всего. И зачастую при выборе пути развития своего бизнеса нужно посмотреть на свою аудиторию, какая она, чем она привыкла пользоваться, на что она обращает внимание. И, возможно, в этом в процессе изучения вы выявите то, что на самом деле 80% ваших пользователей – это люди, у которых есть только телефон и нет компьютера дома. И таким образом сайт уже становится... Если вы делаете сайт, то его нужно 100% делать mobile first, адаптивным, и акцент ставить как раз на этом. Если же вы понимаете то, что ваши пользователи, ваш бизнес связан с сервисом, и вам необходимо, чтобы пользователь возвращался, и вы храните данные, то, естественно, падает выбор на мобильное приложение, потому что за последние годы аудитория очень привыкла к мобильным приложениям. Они их скачивают, они активно ставят комментарии, отзывы в веб-сторах, Google Play'ах. Так что на данный момент мнение то, что мобильные приложения ставят реже, уже становится не столь актуальным, как было раньше. Вот. Так что такой у меня фидбэк на твой вопрос.
То есть, получается, при нет вот этого недостатка, который я описал уже почти.
Нет, да. Нету страха, нету стоп-факторов. Плюс есть вот этот вот момент, то, что если когда-то у пользователя был компьютер, то, скорее всего, он устарел, потому что статистика показывает то, что мало семей и вообще жителей там страны обновляют себе компьютеры и редко их вообще включают. Если даже на вашем сайте есть пользователи с компьютером, то, скорее всего, они посещают их во время рабочего, в будни, в рабочее время, и, скорее всего, это на работе. Дома же они привыкли всю информацию воспринимать именно на телефонах, на планшетах, поэтому стоит сначала задуматься, что за бизнес у вас, что вы за проект разрабатываете, какие цели он должен решать, а от этого уже отталкиваться, что вам делать в первую очередь. Возможно, даже вам мобильное приложение будет гораздо эффективнее и практичнее. Если же у вас просто информационный, то делать сайт mobile first, в принципе, тоже вполне логичный и актуальный. Но на десктоп я бы уже не рекомендовал, наверное, вообще ориентироваться.
А сайт Mobile First это вот...
Это разработка дизайна и разработки. В первую очередь разработана для мобильных устройств, а в последнюю уже для десктопных версий широких. Раньше, пару лет назад, всегда разрабатывали сначала десктопно, чтобы на компьютере было видно хорошо, а потом уже делали адаптив под мобильные устройства. Тенденция поменялась, сейчас делаем наоборот. Делаем сначала для мобильных устройств, а потом уже адаптируем под десктоп.
Мобильное устройство, если делать, то это же довольно сильно сужает наши возможности в плане интерфейса, в плане подхода к внешнему виду. Насколько я мог заметить, многие сайты выглядят примерно одинаково, это просто какое-то верхнее меню, это шапка, бутерброд и какой-то там простой контент дальше в теле сайта.
Да, все верно. Все к этому сводится сейчас? Все верно, особо... Там не разгуляешься в плане каких-то интересных визуальных решений. И такие, проект, который требует интересных и уникальных интерфейсных решений какого-то визуала, естественно, будут делать в первую очередь для десктопа, но и они решают другие задачи. Типа такие промо-сайты, они созданы для того, чтобы их открыли, посмотрели. Их делают обычно для выставок, для конференций или же рассылают там по почте. И у них другая задача. Для этих проектов в любом случае, да, естественно, ты делаешь десктоп, и в мобиле они будут смотреться, скромненько, мягко говоря. Но если мы говорим про конверсионные сайты, которые приносят деньги, которые решают задачи бизнеса, именно с постоянным притоком пользователей, которые могут сделать какое-то конечное действие, типа любые кнопки сетей, то здесь особо и не нужно ничего придумывать нового, потому что в первую очередь нужно делать так, чтобы было привычно пользователю. А привычно пользователю, вот как ты описал, бургер, шапка, там прилипающие блоки. И пользователи это, к этому привыкли, они с этим умеют пользоваться, и степень привыкания и преодоления преграды доверия или какого-то самообучения внутри нового проекта, оно становится минимальным. И таким образом ты спокойно в рамках своего проекта можешь добиться какой-то конверсии за счет того, что все просто, понятно, удобно, интуитивно. Так что иногда не нужно делать уникальный дизайн и уникальные интерфейсы. И, возможно, это даже наоборот помешает решению задачи.
Ну да, это что называется уже какие-то эти фестивальные кейсы, как в рекламе говорят.
Да, фестивальные, которые для наград, которые для awards, рунета и так далее.
Ну да, и ты, например, студия веб-дизайна, которая должна показать с помощью, наверное, этого проекта, возможно, свои там какие-то крутые компетенции, или там просто дизайн-студия какая-то.
Да, я вот работаю...
Ребята часто делают.
Работая в АИСе, мы многие проекты с клиентами согласовывали для того, чтобы действительно мы делали им проект для решения их задач, но при этом с акцентом на то, чтобы получить какую-то награду на рейтингах, на каких-то фестивалях, для того, чтобы и заказчик, и компания получили дополнительные бенефиты о том, то, что это не просто сайт, а лучший сайт в своей сфере. И это тоже помогает и продавать, и получать приятные отзывы и какой-то статус самой компании, команде, которая разрабатывала и студии. Но это уже другая история.
Эти награды, они как-то играют на руку достаточно, чтобы заморочиться с этим, да?
Да, да, естественно.
Это не просто там какая-то плашка на сайте, это дает какой-то реальный... Трафик, publicity, вот это вот.
Ну, насчет трафика нет, но, знаешь, это тонкий момент с лояльностью. Его невозможно измерить, его невозможно понять, но большая часть пользователей, которые посещают сайты при исследовании, ну, когда ты изучаешь поведение пользователей, смотришь за поведением их на твоих сайтах, ты замечаешь то, что если на сайте есть какая-нибудь маленькая эмблемка, там, типа, лучший сайт Awards, или там, типа, Рунета, или там, золотой партнер Bittrex, тот же самый, то это сказывается на какой-то небольшой, но уровень доверия. А в очень сложных кейсах и бизнесах даже вот эта там 0,01%, она может сказаться довольно-таки значительно. Поэтому многие компании на это делают упор, плюс они там просто конкурируют между собой. Там, представь, есть 10 банков в России, и все пытаются как-то выделиться на фоне остальных. И вот один сайт получил награду, там, лучший сайт Awards, а другой нет. Ну вот и все. И типа они ходят довольны, то, что у нас есть, а у вас нет. И другие начинают тоже конкурировать.
Ой, с банками вообще интересная история. Мы недавно говорили как раз в подкасте о цифровых продуктах, и я как раз, готовясь к подкасту, вычитал, что в плане там UX, UI и вылизанности сайтов по интерфейсам, внешнему виду, вот именно банки впереди, потому что у них очень большие ставки на какие-то доли процента.
Да, но здесь еще сказывается то, что очень сильно вырос финтех в России за последние пару лет, когда еще у нас очень сильно вливали деньги в Министерство связи. У нас очень обильно начал развиваться вообще весь телеком, все интернеты, все начали на это обращать внимание. Плюс Сбербанк организовал себе свою собственную команду по разработке. На фоне этого все начали сильно заморачиваться. И да, действительно, банки, они увидели то, что они могут конкурировать не только в рамках каких-то своих бизнес-кейсов, там типа валютной ставки, каких-то процентов на кредит и так далее, они могут еще конкурировать в рамках удобства, потому что у каждого пользователя, у каждого нашего жителя России есть несколько карт пластиковых разных банков. И со временем, каким банком тебе удобнее пользоваться, ты там и остаешься. Поэтому они начинают конкурировать в плане интерфейса для того, чтобы ты зашел в мобильное приложение и понял, блин, а здесь классно, типа мне здесь все удобно делать, и выводишь все деньги со всех карт на ту, где тебе удобнее все этим заниматься. Так что да, ты прав абсолютно. Из всех интерфейсных сфер, которые у нас есть в России и вообще в мире, даже в Европе, финансовый он наиболее такой развитый и стремительно развивающийся, в отличие от остальных. Ну, e-commerce еще, конечно.
А, ну, понятно, да-да, там конкуренция сильна, и это основной же канал получается. Давай вернемся к началу, подытожим самый первый вопрос. Сайт или мобильное приложение? То есть, по твоим словам, надо сначала исследовать именно аудиторию целевую, чем они чаще пользуются, да, по тех какие-то результаты.
Да, на самом курсе, на самом деле, есть несколько уроков, и там на каждом уроке повторяю об этом, то, что в любой момент времени, когда у вас появляется задача или идея в голове, вы в первую очередь должны подумать, для кого это вы делаете, в рамках какого рынка, сферы, какую задачу должны решить, какая ваша целевая аудитория. И это все наводит на мысль, то, что нужно заниматься аналитикой. Аналитикой бизнесовой, аналитикой интерфейсной, аналитикой пользователей. Так что много исследований, и их нужно делать в начале своих, уже непосредственно решения своих задач. То, что нужно сначала защитить себе, а нужно ли это делать, осознать, правильно ли вы направление выбрали, и стоит ли игра свеч. Потому что вроде идея может быть хорошая, а проанализировав ее, посмотрев на конкурентов, посмотрев на там различные количественные или качественные данные, можно понять то, что идея хорошая, она интересна там 10 пользователям из 100. Ну, значит, это не особо бизнесу-то и поможет, если вы потратите на это там 1 000 000, а выручка окупится это через 10 лет. Как бы смысла нет. Так что исследовать, да, естественно, нужно, и как ты сказал, в первую очередь подумать, для кого вы это делаете и какую задачу вы хотите решить. Поэтому нужно проводить исследования, а потом уже решать, делать сайт или мобильное приложение.
А как тогда проводить исследования, если у тебя еще негде их проводить?
О, это легкий вопрос. Этим вопросом занимаются почти... Ну, то есть, как пример, можно сказать, вот есть Силиконовая долина, где куча стартаперов, которые создают кучу всего, чего еще вообще в мире нету, и непонятно, нужно ли это пользователям или нет. И они идут просто по обычному, простому пути. Выходят на улицу, разговаривают с прохожими и спрашивают, а вам было бы интересно, там, не знаю, заказывать, не знаю, нижнее белье там с приложения у вас на часах? Ну, то есть, ну, грубо говоря, какие-то такие супер абстрактные вещи, которые их еще нет, и непонятно, нужно или не нужно, поэтому ты просто ходишь и спрашиваешь. Это можно проводить коридорным исследованием, как вот я сказал про Силиконовую долину. Там, типа, ребята выходят на улицу и разговаривают. Вы можете также пройтись по офису своему, там, по своему дому, поговорить с родственниками и спросить, а вот хотела бы ты какой-нибудь там, не знаю, сайт по покупке одежды для домашних животных? И ты начинаешь собирать фидбэк. Ну, то хотя бы верхнеуровневый. Не обязательно каких-то там супер лояльных или нелояльных, просто посмотреть на реакцию. И в рамках даже вот таких простых исследований ты можешь уже сделать какую-то оценку своей задачи. И стоит она игры свеч или нет. Вот и все. Дальше можно идти, конечно, глубже. Можно заказывать интервью с респондентами. Есть куча агентств, которые могут предоставить тебе бесконечное количество пользователей, подходящие под твою целевую аудиторию, с которыми можно будет встретиться и позадавать им вопрос. Единственное, что нужно будет подготовить этот перечень вопросов, некий бриф, по которому ты будешь общаться с респондентами, которые подходят под твою целевую аудиторию, которую ты считаешь, что она твоя. Ты можешь позадавать им вопросы, получить фидбэк и потом сделать вывод, исследовав эти ответы. Нужен ли такой продукт на рынке или нет. Вот, так что способов много. Можно даже, не знаю, опросы просто запускать по электронной почте. Какой путь выберете, такой и будет. Так что если продукта нету, ничего страшного. Всегда можно сделать образ существующего продукта и позадавать вопросы. В нашей жизни без вопросов никуда. Не бойтесь задавать вопросы и спрашивать мнение других. Не всегда стоит прислушиваться, но спросить стоит.
Окей. У тебя на курсе, я так понял, этому посвящен какой-то блок, да?
Да, мы там говорим про формирование требований, и в рамках формирования требований мы разбираем там методологию, как можно это сделать. То есть как раз вот про брифы, про анкетирование, про все это рассказываю. Про то, как можно собрать информацию для своего проекта. Но я там, наверное, больше раз... Мы рассматриваем там варианты с расчета того, что к нам приходит заказчик, с желанием создать себе проект. Ну, там он приходит и говорит, я хочу сделать вот такое-то. И мы разбираем этот кейс. У нас этому посвящен шестой урок. Он полностью практический. Я вместе со студентами вместе пишу по шагам, как бы я с ним пообщался, какие вопросы бы я задал, какие шаги я бы сделал. То есть на что бы посмотрел, что бы проанализировал, куда бы подглядел, что бы написал, какие рекомендации бы дал, как бы согласовал это все, какие этапы работ прописал бы в роудмэпе, который показал бы заказчику. И даже показываю пример коммерческого предложения, как это могло бы выглядеть. Так что такое.
Это звучит основательно.
Ну да, это
круто.
Целый урок этому посвящен. На самом деле, да, там, наверное, 6 уроков для того, чтобы про все рассказать, не хватит, но постараюсь.
А, это весь курс 6 уроков занимает, да?
Да, весь курс занимает 6 уроков, поэтому он звучит хардскиллово, а за 6 уроков получается рассказать только про софтскиллы. Рассказать студентам, куда посмотреть, о чем вспомнить, когда вы с этим столкнетесь, и как поступать, если вы встанете перед выбором каким-нибудь в работе. Так что, скорее всего, у меня такой очень вводный в профессию, но полезный в будущем, когда студенты столкнутся с этим процессом.
Профессию продукта цифровых продуктов?
Но
или как это можно обозначить?
Я бы это назвал как интернет-маркетологи уже в полноценных продуктах со своей командой разработки. Потому что, вот, например, где я сейчас работаю, в детском мире, у нас интернет-маркетологи, они выступают как прям бизнес-оунеры, они приходят с задачами, они формируют требования, они следят за процессом разработки, а при этом еще выполняют полностью всю ту работу, которую должен выполнять еще интернет-маркетолог, то есть там и анализ данных, и стратегия маркетинговая по развитию продуктов и привлечению пользователей. Так что это хороший уровень, то есть это такой задел на вырост. Естественно, там просто работать с интернет-маркетологом, это, наверное, неинтересно. То есть это какая-то начальная стадия профессии, когда ты занимаешься таким развитием только. А следующий это уже менеджмент дальше. Следующий уровень это такой полноценный рост, когда ты чувствуешь себя уверенно, когда ты хочешь делать больше, чем ты делал до этого, когда ты хочешь брать на себя ответственность. И вот как раз следующий уровень ответственности – это уже постановка задач, контроль за выполнением этих задач, выступать уже как заказчик внутри своей команды или компании. Вот.
Да, как раз у нас был выпуск, один из первых. Мы говорили о том, что маркетинг имеет две стороны. Это продвиженческий маркетинг, грубо говоря, и маркетинг продуктовый. И вот
да,
это все надо сочетать
получается
в работе. Да, вот я так понимаю, у тебя продуктовый маркетинг,
который
идет как расширение уже каких-то компетенций по продвижению.
Да, я на своем курсе, наверное, студентов не рассматриваю как маркетологов продвижения. Мы вообще не говорим ни про SMM, SEO, про вот это все. Мы вообще не разговариваем на курсе, потому что я считаю, что это только начальная стадия, и она довольно-таки легкая для входа в профессию. И хочется показать студентам то, что есть гораздо высший уровень, именно уже управленческие, которые гораздо интереснее в плане стремления к развитию, чтобы они видели то, что у них есть потолок не просто работа с данными маркетолога, а есть продуктовая. И мне кажется, это их замотивирует. Ну, многим нравится. На самом деле, многие студенты уже приходят со своими проектами, со своими задачами, и многим как раз вопрос по менеджменту довольно-таки актуален на данный момент. И немного его спрашивают, интересуются. И то, что они получают в рамках курса, им, я думаю, очень помогает. Потому что они получают брифы готовые. Я им присылаю шаблоны. Я им присылаю ТЗ, как может выглядеть, как его можно оформить. Ну и так по мелочи всякой литературы, которая ему может помочь в дальнейшем.
Ну, вообще здорово звучит. А вот еще вопрос, которые часто поднимают на форумах или там в том же Хабре, где программисты ноют на жизнь и переживают постоянно из-за всего. А это вопрос о работе дизайна и разработки совместной, потому что одни постоянно ругаются на других, другие на первых, и, в общем, им бывает сложно жить вместе из-за разницы там, наверное, в работе, в том, как они все организовывают. Как это сделать, чтобы разработчики не проклинали дизайнеров, а дизайнеры не проклинали разработчиков? Вот какие-то общие советы можешь дать? Если
общие советы. Да, на самом деле эти холивары на форумах часто возникают в связи с индивидуальностью каждой из сторон. На самом деле каждый из специалистов, который сейчас, по крайней мере, в нашем поколении и в наше время, дизайнеры, разработчики, они супер какие-то то ли сильные интроверты, то наоборот сильные экстраверты и очень сильно впечатлительные. Поэтому возникает конфликтная история. У меня было много разработчиков, которые были супер дотошными, и с ними даже самые лояльные дизайнеры не могли работать, потому что эти разработчики пытались учить дизайнеров, как делать дизайн. И от этого никак не можешь избавиться, потому что такие люди будут встречаться, и приходится мириться и решать эти проблемы с помощью менеджмента. Основная проблема всех конфликтов — это менеджмент внутри команды. Если у вас есть хороший проект-менеджер, продукт-менеджер, который может сформировать хорошее техническое задание на выполнение дизайна, и после разработанного дизайн-макета все это грамотно, по полочкам разложив, передать в разработку, то конфликтов, естественно, никаких возникнуть не может, потому что когда каждый из специалистов получает материал себе в руки, у него есть полностью все расписано, ничего им додумывать за дизайнерами или там, за разработчиками не нужно, они просто выполняют свою работу. Если нужен какой-то креатив с той или иной стороны, можно дописать. Вот здесь можешь подумать, как это можно реализовать. И это тоже помогает в решении каких-то коммуникационных вопросов, потому что иногда разработчику непонятно, например, в какой момент времени у него есть свобода выбора в решении какой-то задачи, когда этого выбора у них нет. Так что единственный совет, и который, на мой взгляд, единственный действующий, это хороший менеджмент. Не пытаться передать все в руки дизайнеров и разработчиков, типа, и так сойдет, они справятся сами, они умные мальчики. На самом деле, если так делать, то вы и сталкиваетесь с такими проблемами. У вас есть команда, за командой нужно следить. И для того, чтобы каждый выполнял свою работу, нужно четко давать им задачу. Если есть четко прописанная задача, то они знают, что им нужно делать. Тогда не возникает конфликтов. Угу. В моей практике за 7 лет, за 8, очень редко, когда разработчики прям ругались с дизайнерами, мы всегда можем найти решение. Иногда можно найти решение даже на стадии разработки дизайна. То есть, когда вы делаете дизайн, разрабатываете его, сразу подключить команду разработки и сказать: ребята, мы хотим сделать форму таким образом, чтобы данные обрабатывались, и у нас здесь что-то там летало и там светилось. И разработчики на ранней стадии могут сказать: нет, так не получится, потому что, например, у нас старый стек технологий. Мы не можем типа делать такие финтифлюшки. Или наоборот, они скажут: блин, классная идея, а давай еще вот так сделаем, типа, чтобы еще замедленный, еще там параллаксом что-нибудь пустим. И дизайнер такой: о, классная идея, давай типа так и сделаем. В принципе, на ранней стадии они могут уже найти общий язык, подумать о том, как это можно реализовать, и избавиться от момента, когда дизайнер что-то придумал, передал это в разработку, а разработка сказала то, что: а нет, мы так сделать не сможем. И в этот момент они уже начнут спорить, типа: нет, давай сделаем, или нет, давай не будем делать. Так что первое, подключайте разработчиков на момент разработки дизайна. Второе, передавать задачи с полным описанием, что нужно сделать. А не присылайте просто ссылку: вот тебе макет, вот делай.
А этим не должен заниматься продакт? Ну, корректировать это взаимодействие как-то?
А вот здесь как-то тонкая грань того, что делает продукт и что делает проект.
Проект, да. Слушай, я сам путаюсь иногда.
Ну, в России, в принципе, нормально. В России у нас и те, и другие делают одно и то же. На самом деле, да, этим должен заниматься проект, но по всем теориям скрам-команд и идеального менеджмента. Если ты смог выстроить взаимодействие в команде таким образом, чтобы тебе не пришлось ничего делать как менеджеру, то ты хороший менеджер. Если ты довел свою команду до состояния, когда дизайнер сам все это передает и классно описывает, тебе достаточно проверить, почитать то, что он написал, с этим согласиться, согласовать передачу в разработке, то у тебя суперкрутая команда, все проактивные и ответственные. Если же у тебя такой команды еще нет, то, естественно, тебе придется выстраивать этот процесс, чтобы каждый писал за собой какой-то материал, писал сопроводительные тексты, или же придется дописывать самому. Но в любом случае от этого не избавиться. Если это все не делать, то, скорее всего, будут конфликты, как ты сказал, вечные между разработчиками, дизайнерами и менеджерами. А потом еще будет срыв сроков, недовольные заказчики, неготовый продукт и много всего неприятного.
Угу. Ну ладно, я понял. Это, то есть, с одной стороны, уровень развития самих там... Уровень развития софт-скиллов самих разработчиков и дизайнеров, с другой, это еще подкрепляется работой проекта, да?
Да, естественно. Ну, Нельзя делать так, чтобы ваша команда никогда не развивалась. И, естественно, нужно, чтобы ваши специалисты, хоть они там и ругаются и так далее, вы должны их выращивать. Есть даже книга для менеджеров, для команд разработки «Как пасти котов». Вот там как раз говорят о том, что вы должны вырастить свою команду. И за каждым своим разработчиком, у каждого разработчика есть свой характер, и каждому из этих характеров надо находить подход, чтобы он мог развиваться и становиться проактивным. Идеальная команда — это когда все ваши члены команды с разными характерами, с разными менталитетами, может, даже вероисповеданиями и всем остальным, могли найти общий язык между собой и стать проактивными. Это идеально то, к чему можно стремиться всегда и в конце достичь дзена. Так что, да.
Книга называется «Как пасти котов», да?
Да, можно почитать. Интересная книга. Если у вас большая команда разработки, и вам хочется там тимлидить их, то можете почитать. Очень интересная, хорошая книга.
Окей. Я дам ссылочку в описании. Думаю, это ценная информация для дальнейшего саморазвития. Еще меня зацепило одно слово в программе, слово «декомпозиция». Это вот, насколько я знаю, разбор чего-то большого на мелкие части. Это как раз касается следующих этапов, когда ты даешь задание, получается, разработчикам, дизайнерам, да?
Да, но на самом деле здесь все такое не узко направлено на разработку и на дизайнеров. Это даже больше направлено на самого себя, потому что большая часть задач именно маркетологов и там менеджеров, она изначально, когда приходит к тебе, она звучит очень глобально, большой. Типа сделать сайт, там, не знаю, измерить метрики посещения пользователей сайта. Она выглядит очень глобально, и непонятно, как к ней поступиться, с какой стороны. И в этот момент нужно делать декомпозицию. Это я в рамках курса рассказываю об этом как инструменте для того, чтобы все это казалось не таким большим и неосязаемым, а становилось более понятным, и чтобы можно было к этому всему подойти. Это что касается работы менеджеров и маркетологов. А для команды разработки, для дизайнеров, для разработчиков декомпозиция — это больше какой-то план, как им реализовывать какую-то задачу, с чего им начинать. Это в первую очередь, чтобы они не терялись в рамках своей задачи. А второе — это помогает проверять их, проверять выполнение их работ. Потому что постановка задачи, например, сделать страницу каталога, например, e-commerce, она, ну, типа, вроде кажется простой и осязаемой. Ну, типа, что сложного на странице каталога? Но по факту, если ты поставишь задачу просто сделать страницу каталога, ты можешь получить что угодно. Ты не уверен в результате, который ты получишь в итоге. И в момент постановки задач лучше декомпозировать. Сказать, что мне нужна страница каталога, в первую очередь, там нужна, чтобы была шапка, которая была у сайта, нужно дерево параметров фильтрации, нужна сортировка, нужен листинг, нужны карточки товаров с выводом каких-то данных. И вот так по полочкам каждый из этих пунктов ты декомпозируешь. И в итоге, когда ты даже написал эту декомпозицию, ты можешь сам осознать, что ты в итоге получишь. Все ли, что ты написал, ты хочешь, чтобы это было на странице, есть ли что-то лишнее или, наоборот, ты что-то забыл. Так что декомпозиция — это помогает разложить свою идею глобальную на мелкие детали, посмотреть на нее локально. Плюс помогает проверять. Когда тебе разработчик что-то покажет уже готовое, то ты сможешь пройтись по этим пунктам декомпозированным и увидеть, что он сделал, что он не сделал. Или же в процессе разработки, если у него там длится неделя или две, ты в любой момент времени, там, не знаю, на третий день можешь прийти и посмотреть, а что из всего этого списка уже сделано. И сколько еще осталось, чтобы можно было работать уже со временем. Типа увидеть то, что успеваете вы в свои сроки дедлайна, не успеваете. Стоит ли поднять панику? Стоит ли переоценить задачу? Стоит ли уменьшить количество блоков для того, чтобы уложиться в дедлайн? Что это такое? Инструмент очень полезный и гибкий. Он со всех сторон удобен. И для работы, и для общего представления твоей деятельности. И деятельности твоей команды. В первую очередь для себя, для твоего понимания и успокоения. И в целом, там, я на курсе говорю про то, чтобы начинать применять это в жизни – Вы в целом в жизни это уже делаете, просто это как-то неосознанно. То есть там поход в магазин, вы если делаете список покупок, то это уже декомпозиция вашего похода в магазин. Если вы планируете ремонт, то вы пишете, что вам нужно, что вы будете ремонтировать в первую очередь, какие вам нужны покупки инструментов и расходников. Это тоже декомпозиция. Или даже банальный поход на работу. Вы с утра понимаете то, что первое, что вы делаете, просыпаетесь, чистите зубы, завтракаете, садитесь в машину, доезжаете до работы, заходите в офис, покупаете кофе, садитесь за компьютер, и это все уже по полочкам декомпозированный ваш рабочий день. Вы просто это делаете неосознанно, но вы все равно придерживаетесь определенного своего плана. Если это начать записывать и следить за этим, то это можно выработать в хороший инструмент, который будет нативным для вас, и вы можете это все потом использовать в работе.
Смотри, получается, ты должен сначала декомпозировать задачу, которая пришла тебе, как продуктовому менеджеру, большую задачу, на какие-то свои подзадачи, а потом эти подзадачи декомпозировать еще для людей, которые будут работать над проектом, для дизайнеров, разработчиков и так далее.
Да, да. И это, ну, естественно, при необходимости. Наверное, есть задачи, которые не обязательно декомпозировать, но если в целом есть большая глобальная задача с большими сроками, то моя рекомендация – делать декомпозицию. Вы, конечно, можете делать и не делать декомпозицию. Это, опять же, выбор каждого, и путь может быть абсолютно свой. Но это как инструмент, который удобно использовать. И он проверен годами многими менеджерами и директорами, которые продуктивно решают свои задачи с помощью этого инструмента.
Окей. Ну, пожалуй, сегодня мы узнали пару важных вещей, что нужно анализировать и декомпозировать. Да, надеюсь, это кому-нибудь поможет. С подробностями приходите на курсы. Давай перейдем к финальной части. Традиционно у нас это чек-лист. И поговорим о том, как можно сделать классное приложение, там, классный сайт за минимальные какие-то вложения. Сейчас, думаю, это довольно популярно, потому что у стартаперов обычно не особо много денег. Им нужны какие-то лайфхаки на эту тему. С чем нужно разобраться сразу, чтобы меньше, чтобы было все эффективнее, что учесть в первую очередь, на что обращать внимание. Можешь дать какой-то вот небольшой чек-лист, чтобы подойти к этому большому процессу?
Не уверен, что можно это назвать, но процесс при минимальных деньгах, понимаешь, минимальные деньги могут быть разные. У кого-то минимальные деньги – это миллион, у кого-то там, минимальные деньги – это 50 тысяч. Ну, как бы здесь очень такое абстрактное деление. Но давай попробуем обобщить. Во-первых, нужно понять MVP вашего проекта. Это минимальная жизнеспособность бизнеса функционировать. Отталкиваясь от этого, можно будет уже понять, что вы можете реализовать. То есть есть у вас есть классная идея, прям напичканная куча функционала, но это вам выходит очень дорого, и вам не хватает денег на ее реализацию, выделите из своего бизнеса определенную фичу, которая может привлечь пользователей в ваш продукт, и сделайте акцент на ней. И отбросьте все лишнее. Сделайте только одно, запустите это, чтобы это заработало. Грубо говоря, у вас там было 10 функций для пользователя, которые были классные, такие там, типа, всяких калькуляторов, сравнений, таблицы, избранные, еще что-то. Но по факту функционировать будут только две, которые наиболее интересные пользователям. Все остальное – это просто такие бенефиты, улучшалки и полезные штучки для пользователя, который уже к вам пришел. И по факту все остальные 8 можно будет выбросить, сэкономив на этом деньги и время, сконцентрироваться на этих двух, убрать все лишние блоки, там всякие, не знаю, новости, статьи, блоги, которые, возможно, вы в дальнейшем сможете реализовать, если вам это потребуется. Опять же, сэкономив время на реализацию. Короче, пилите свой проект до какого-то минимума, с которым можно запуститься. Когда вы допилили свой продукт до какого-то состояния, что вот без этого запускаться вообще смысла нет, то это уже ваше MVP. И оценивать, сколько будет стоить разработка вашего MVP. Если она входит в ваши возможные минимальные стоимости, то вперед из песни и уже выбирайте способ реализации. Как сэкономить на реализации? Опять же, инструментов много. Есть те же самые шаблонизаторы. Если вы хотите сделать сайт, если вы хотите сделать мобильное приложение, делать гибридное приложение, нанимаете парочку разработчиков, которые сразу могут сделать на обе платформы. Либо делайте только для одной платформы, для той, которая ваша целевая аудитория более приоритетная. Так часто делают, когда есть мобильное приложение только на iOS, а на Android, например, ее нет. Или наоборот. Потому что там аудитория более лояльна, и разработчики сделали акцент на ней. У меня, по-моему, даже есть пример, знакомые делали на Android приложение, на iOS до сих пор ее нету. Они как стартаперы выбрали себе определенную ось, платформу, сконцентрировались на ней, сами ее написали, задизайнили и запустились. Получили кучу наград, но при этом на iOS их нет. И ничего страшного, живут спокойно, счастливы, довольны. Ну, как бы с планами на развитие, конечно, но запускаться на одну аудиторию ничего страшного. Так что это тоже можно считать как MVP и как способ минимизировать затраты для своего продукта. Вот. Шаблонизаторы, фрилансеры. Можно делать все самому. Часто стартаперы — это сами разработчики или дизайнеры, так что можно сэкономить на своем же труде. Наверное, все. То есть порежьте до минимума, выберите платформу, на которой вы хотите реализовываться, и выберите способ реализации. Либо шаблонные разработки, либо самописные, либо найм фрилансеров. Как-то так.
Смотри, а давай вернемся к MVP. Получается, когда у тебя, когда ты делаешь сайт-приложение для бизнеса какого-то, у тебя вот этот минимальный продукт должен, наверное, получается, включать функции, которые приносят бизнесу деньги, да? То есть какой-то вот...
Но деньги
это, в принципе, довольно легко, легко отфильтровать, получается.
Ну да, естественно, я и не говорю то, что это сложно. MVP определить очень легко. Там даже не надо садиться на неделю, куда-то запираться в горах, оставаться наедине с самим собой для того, чтобы понять, что является MVP твоего продукта. Это легко определить. Да, это действительно должна быть функция, которая будет приносить тебе деньги. Это, естественно, для этого все и делается. Смысл этим пренебрегать. Но также понять, а будет ли это интересно пользователю. Возможно, есть продукты, которые... Функция, которая приносит деньги бизнесу, является не ключевой в этом приложении. Такое тоже бывает. И в таком случае...
Интересно.
Это какие-то такие сопутствующие элементы, которые...
А можешь пример привести?
Пример... микротранзакции. Вот я бы так это назвал. То есть есть, например, вот в играх это часто, когда в игре есть основное действие. Ты можешь играть неограниченное количество времени, и вся игра выстроена таким образом, чтобы ты мог играть, но при этом есть микротранзакции, которые, грубо говоря, для игрового процесса вообще ничего не делают. Это просто какая-то там шляпка, костюм, цвет волос.
Косметика это называется.
Косметика, да. И по факту это не основная функция игры. Это просто дополнительное, что можно было в принципе и не делать. Но она приносит основные деньги для компании. То есть не сама игра, в которой играют пользователи, приносит деньги, а именно кастомизация персонажей приносит деньги. Вот это вот самый банальный пример из бизнеса, который зарабатывает не на ключевом своем продукте, а на дополнительном.
То есть MVP должен включать саму игру, потому что на ней все строится какой-то скелет, костяк. И плюс движок микротранзакций этот, чтобы понять, можно ли зарабатывать.
Да.
Ага.
В рамках игры просто это легко осознать более-менее.
И, наверное, последний вопрос. Ты начал говорить про платформы, о том, что надо выбирать четко iOS или Android. Скажи, сумма, если делать на две платформы, всегда увеличивается в два раза? Или есть какие-то возможности сделать универсальное решение? В плане разработки.
Мы как раз на первом уроке курса говорим про то, какие бывают мобильные приложения. Мы там говорим то, что есть нативные мобильные приложения, есть гибридные, есть веб-версия, мобайл-версия. И суть в том, то, что действительно в первую очередь нужно понять, для кого вы делаете. Какая аудитория вам приносит больше денег? Потому что в некоторых случаях Android-пользователи могут приносить вам больше денег, чем iOS-пользователи. И наоборот. Или может быть то, что все 50 на 50. И от этого уже можно отталкиваться, что вы будете разрабатывать. А в целом и нативная, и гибридная, она подходит для всех случаев. Единственное, что гибридная обойдется вам дешевле, чем нативная. Нативная для разработки iOS и Android, как ты сказал, да, действительно вырастает в два раза, потому что, по сути дела, в нативном случае ты делаешь два мобильных приложения для двух платформ, и это две разные команды, и в разное время они это реализовывают. В случае разработки гибридного приложения вы делаете одно приложение для сразу двух платформ, естественно, вы экономите сразу в два раза там, по времени и по стоимости, потому что не приходится иметь две команды и там, делать одну и ту же страницу на двух платформах. Так что выбор остается только для какой задачи вы делаете приложение, потому что нативная она безопаснее, работает быстрее и может взаимодействовать с функциями смартфона, плюс она будет, ее можно кастомизировать под дизайн интерфейса самой платформы, то есть у iOS все равно иконки одни, у Android другие, и элементы навигации и перемещения в приложении, они особенные у каждой платформы. В случае гибридной этого, конечно, не будет. У вас будет один дизайн на все платформы. Все зависит от того, как вы хотите сделать, круто или не круто, там, хорошо или нехорошо. Нужно ли вам хранить данные пользователей, чтобы им было безопасно или нет. Так что, опять же, все зависит от задачи бизнеса. Дешевле, естественно, выйдет вам гибридное. Но если вы будете развиваться и у вас будет крупный бизнес, то все равно вам придется потом делать нативное. То есть придется там типа сначала пожить с одним приложением, а потом в процессе разрабатывать другие. Как у нас вот, ну, например, на примере детского мира, у нас мы постепенно полностью уходим от гибридного мобильного приложения в нативную. То есть у нас кусками доделываются блоки мобильного приложения, и они становятся нативными. Хотя изначально, как MVP, мы запустили гибридную версию для того, чтобы зайти на аудиторию, начать коммуницировать через приложение, а потом уже сейчас развиваем и улучшаем. Такой путь тоже можно выбрать.
Окей. За сегодня я понял, что есть множество разных путей, и чтобы постичь их все, нужно, конечно, поучиться и проанализировать ситуацию. Да. И не забываем про декомпозицию и то, что у нас есть, собственно, бюджеты, в которые нам нужно уложиться.
Да.
Это было такое скомканное резюме.
Ну, если в двух словах, в целом ты прав, но как бы в первую очередь, о чем мы говорили в весь этот подкаст и о чем я говорю на курсах, это о том, чтобы в целом осознать, что вы хотите сделать, правильно это прописать и уметь это передать своей команде. Потому что даже в конце всего курса я говорю напутствующие слова студентам, о том, то, что не считайте то, что за вас что-то додумают. То есть, типа, у вас в голове может это все быть красивым, правильным, разложенным по полочкам. Если это так, то переложите это в голову другого человека. Расскажите все, что вы знаете, и что вы хотите получить от него. Потому что если у вас будет недосказанность, и вы дадите возможность своему собеседнику что-то додумать за вас, то вы, скорее всего, не получите тот результат, который был у вас в голове, который вы себе интерпретировали в какой-то образ. Поэтому посыл всего курса и менеджмента заключается в том, что если вы хотите взаимодействовать с командой интеллектуальных, креативных ребят, таких как разработчики, аналитики, дизайнеры, то старайтесь до них донести всю информацию, которая у вас есть. Что вы хотите от них получить, в какие сроки, следите за ними, прописывайте это все, проговорите любые вопросы, которые у них возникают, идите на коммуникацию. И в таком случае вы получите тот результат, который вы хотели получить, а не кота в мешке в конце, там, типа, спустя 2 месяца вы получили какую-то странную страницу со словами: «А я вот здесь прочитал задачу, додумал вот так вот». И как бы уже путей обратно не будет. Или придется принять то, что вам дали, либо уходить на переработку. А это уже деньги, сроки и лояльность, и авторитет. Так что такой итог.
Спасибо, Ильдар, что пришел. Спасибо за ценные советы. Я думаю, что они будут полезны тем, кто послушал наш подкаст. Я напоминаю, что у нас запустилась интересная активность, где вы станете пассажиром экипажа ракеты Илона Маска аж на Марс. И с помощью вот этой вот истории сможете узнать, к чему больше лежит ваша душа, к продакт-менеджменту или к проджект-менеджменту. А в итоге вы еще, конечно, получите скидки от Geekbrains. Ссылочка будет в описании. Я думаю, на этом можем заканчивать. До новых встреч. Пока-пока.
Спасибо, пока.